Аллан призвал товарища маршала мыслить позитивно, но добавил, что это, конечно, самому товарищу маршалу решать. Если ему так хочется шагать дальше в кальсонах и смотреть на вещи мрачно, то это его дело. «Ну, бывай тогда, товарищ маршал. И ты тоже, товарищ адъютант», — сказал Аллан.
Маршал не ответил. Он по-прежнему смотрел свирепым взглядом Аллану в спину, пока тот шел обратно к победе. И вот уже Герберт с Алланом отправились на юг. Следующая остановка — Северная Корея. Переход границы между Советским Союзом и Северной Кореей осуществился быстро и без проблем. Сперва, вытянувшись в струнку, отсалютовали советские пограничники, а потом тоже сделали корейские. Без единого слова были подняты шлагбаумы перед советским маршалом Гербертом и его адъютантом Алланом. У более идейного из двоих северокорейских пограничников даже глаза увлажнились от мысли о том, на чье личное участие все это указывает. Корея и мечтать не могла о лучшем соседе, чем Союз Советских Социалистических Республик. Маршал наверняка направляется в Вонсан, чтобы убедиться, что техника и материалы из Владивостока прибывают исправно и используются по назначению. Но пограничник ошибался. Этого маршала немало не заботило благополучие Северной Кореи. Не факт даже, что он понимал, в какой стране находится. Он был всецело поглощен тем, что пытался разобраться, как в этой машине открывается бардачок. Как Аллану удалось выведать у моряков, корейская война застопорилась, а противники вернулись каждый на свою сторону 38-й параллели. Он рассказал об этом Герберту, который тут же вообразил, что единственное, что нужно теперь, чтобы попасть с севера на юг, это хорошенько разбежаться и перепрыгнуть параллель, если только она не очень широкая. Само собой, был риск, что тебя застрелят в момент прыжка. Впрочем, это тоже не конец света. Но оказалось, что уже тут, за много миль до разделительной линии, вокруг полыхает война. В воздухе баражировали американские самолеты, готовые, по-видимому, бомбить все, что попадется на глаза. Аллан понимал, что советская защитно-зеленая роскошная персональная победа наверняка представляет собой отличную мишень, и поэтому свернул с дороги, ведущей на юг, предварительно спросив разрешения у своего маршала, и направился вглубь страны, где дороги были поуже, и можно быстрее и надежнее укрыться, когда над головой снова раздастся рокот. Покуда Аллан продолжал вести машину в юго-западном направлении, Герберт развлекал его, перечисляя содержимое маршальского бумажника, обнаружившегося во внутреннем кармане кителя. Там внутри оказалось немереное количество рублей, а также сведения о том, как маршала зовут, и некоторая корреспонденция, позволяющая понять, чем именно он занимался во Владивостоке, пока город был еще цел и невредим. «Уж не он ли отправлял тот эшелон?» — задался вопросом Герберт. Аллан похвалил Герберта за такой вывод, похоже, весьма здравый, и Герберт снова покраснел. «Все-таки не дурно, когда ты не дурак». «Ты, кстати, сможешь запомнить имя маршала? Кирилл Афанасьевич Мерецков. А то в будущем пригодилось бы».
«Почти уверен, что не смогу», — сказал Герберт.
Уже смеркалось, когда Аллан и Герберт въехали на крестьянский двор, с виду весьма зажиточный. Крестьянин, его жена и двое их детей обступили высоких гостей и их роскошную машину. Адъютант Аллан извинился по-русски и по-китайски за их с маршалом вторжение и спросил, не найдется ли у них чего-нибудь поесть. За все будет, конечно же, заплачено, правда, в рублях, больше им предложить нечего. Крестьянин и его жена не поняли сказанного Алланом ни слова. Но их старший сын, лет 12, учил русский в школе и все перевел родителям. Так что прошло не так и много секунд, как Аллана-адъютанта и Герберта-маршала пригласили в дом. 14 часов спустя Аллан с Гербертом уже были готовы продолжать путь.
Накануне они отужинали с крестьянином, его женой и детьми. Их угощали свининой, благоухающей чили и чесноком, и рисом. А к этому подали, хвала создателю, корейскую рисовую водку. Она хоть и не походила по вкусу на шведский брянвин, но после 5 лет и 3 недель вынужденной трезвости пошла более чем хорошо. После ужина маршал и адъютанты разместили в доме. Маршалу Герберту предоставили большую спальню. Отец и мать ушли спать к детям. Адъютанту Аллану постелили на полу в кухне. Когда наступило утро, им подали завтрак. Овощи на пару, сушеные фрукты и чай. А тем временем крестьянин заправил бензобак бензином из бочонка в сарае. В завершение всего крестьянин отказался принять деньги, пока маршал не рявкнул на него по-немецки. «Бери, сукин сын, кому говорю!» Крестьянин так напугался, что выполнил приказ Герберта, хоть и не понял ни слова.